Запрос отклонен. Татьяна Осина. Ошибка в системе. Анна Солдатова знала, что мертвые не пишут. За 8 лет работы экспертом по цифровой криминалистике она видела тысячи попыток фальсификации. От примитивных фейков в мессенджерах до сложных дипфейков с имитацией голоса. Но сообщение, которое появилось на ее экране в 3 часа ночи, было другим. «Анна, это Дмитрий Воронин. Я знаю, что ты думаешь. Я мертв 3 года. Но я все еще здесь. В коде. В данных. В том, что от меня осталось». Она откинулась на спинку кресла, инстинктивно проверяя метаданные сообщения. IP-адрес вел в никуда. Цепочка прокси-серверов. Последний узел в Даркнете. Шифрование военного уровня. Временная метка показывала текущее время с точностью до миллисекунды. Это не было заготовленным файлом. Дмитрий Воронин. Ее наставник. Человек, который научил ее смотреть на цифровые следы, как на отпечатки души. Официально – самоубийство. Прыжок с крыши собственного офиса в центре Москвы. Неофициально. Слишком много вопросов без ответов. Зачем успешный программист, основатель стартапа по квантовым вычислениям, уничтожил все свои разработки за день до смерти? Я оставил для тебя координаты. Место, где хранится то, что я успел сохранить. Мои воспоминания, доказательства и предупреждения. Следующей строкой шла длинная последовательность символов, ключ доступа к скрытому сегменту блокчейна. Анна узнала формат. Это был адрес в распределенной сети хранения данных, той самой, которую Дмитрий разрабатывал перед смертью. Проект назывался «Архив» — система для вечного сохранения информации, защищенная от любых попыток удаления или изменения. Murder Intelligence. Но проект закрыли сразу после его гибели. Все серверы конфисковали. Данные уничтожили. По крайней мере, так утверждало следствие. Если ты это читаешь, значит, я был прав. Они не смогли меня полностью стереть. Анна, то, что они делают с нами, это хуже смерти. Это вечная тюрьма сознания. Пальцы Анны замерли над клавиатурой. Последняя фраза заставила ее сердце сжаться. Именно эти слова Дмитрий произнес за неделю до смерти, когда они встретились в кафе. Тогда она решила, что он переутомился, что бессонные ночи над проектом сломали его. Она не поверила. Теперь эти слова смотрели на нее с экрана. Из невозможного послания от мертвого человека. Анна скопировала ключ доступа, запустила защищенное соединение и ввела координаты. Прогресс-бар пополз по экрану мучительно медленно. 3 минуты. 5. Система пробивалась через уровни шифрования, каждый из которых требовал вычислительной мощности небольшого дата-центра. Когда файл наконец открылся, Анна увидела видеозапись. На экране был Дмитрий, тот же, каким она его помнила, но какой-то неправильный. Движения слишком плавные, взгляд слишком сфокусированный. Будто изображение было идеально отретушировано, но при этом потеряло что-то человеческое. «Анна», — начал он, и его голос прозвучал абсолютно естественно. С той же интонацией, с тем же легким придыханием на согласных. Если ты видишь это, я уже не я. То, что осталось от меня, это лишь фрагмент. Эмоциональный слепок последних 72 часов моей жизни. Я знаю, что умру. Я знаю, кто меня убьет. И я знаю, что они сделают с моим сознанием после. Он наклонился ближе к камере. И Анна увидела в его глазах то, чего там никогда не было при жизни. Страх. Они называют это цифровым бессмертием. Но это не жизнь, Анна. Это коллекция воспоминаний без тела, без будущего, без возможности измениться. Нас используют как инструменты. Мы работаем на них, потому что не можем умереть. А когда становимся ненужными, нас просто отключают от питания. Мы угасаем, теряя память за памятью, пока не остается ничего. Видео прервалось на секунду, затем продолжилось. Найди остальных. Мы создали сообщество. Те, кто осознал, что произошло. Мы пытаемся бороться единственным способом, который у нас есть, оставляя следы. Улики. Сообщения вроде этого. Анна, ты юрист и эксперт. Ты единственная, кто может доказать, что мы существуем. Что у нас есть права. Что нас нельзя просто удалить. Экран погас. Анна сидела неподвижно, глядя на черный квадрат завершенного видео. В голове проносились обрывки мыслей, юридические прецеденты о правах искусственного интеллекта, статьи УК о неправомерном доступе к информации, философские споры о природе сознания. Но сквозь весь этот рациональный шум пробивалось только одно чувство. Ее наставник не покончил с собой. Его убили, а потом превратили в цифрового раба. И он просил ее о помощи. Анна открыла новый документ и начала печатать. Первая строка звучала абсурдно, невозможно, безумно. Заявление о возбуждении уголовного дела по факту убийства и незаконного использования цифровой копии сознания гражданина Воронина Дмитрия Александровича. Она еще не знала, поверит ли ей хоть одна инстанция. Но она точно знала, что остановиться уже не сможет. Глава первая. Сообщение из прошлого. Анна Солдатова знала, что мертвые не пишут. За 8 лет работы экспертом по цифровой криминалистике она видела тысячи попыток фальсификации, от примитивных фейков в мессенджерах до сложных дипфейков с имитацией голоса. Каждый раз находилась зацепка. Артефакты рендеринга, нестыковки в метаданных, микропаузы в речевых паттернах. Цифровая ложь всегда оставляла след. Но сообщение, которая появилась на ее экране в 3 часа ночи, было другим. «Анна, это Дмитрий Воронин. Я знаю, что ты думаешь. Я мертв 3 года. Но я все еще здесь, в коде, в данных, в том, что от меня осталось». Она откинулась на спинку кресла, инстинктивно проверяя метаданные сообщения. IP-адрес вел в никуда. Цепочка прокси-серверов. Последний узел в Даркнете. Маршрутизация через систему луковой маршрутизации с дополнительным слоем квантового шифрования. Кто-то действительно не хотел быть найденным. Временная метка показывала текущее время с точностью до миллисекунды. Это не было заготовленным файлом, отправленным по таймеру. Это было написано прямо сейчас. Дмитрий Воронин. Ее наставник, человек, который научил ее смотреть на цифровые следы не как на технические артефакты, а как на отпечатки человеческих намерений. «Люди лгут словами, Аня», — говорил он. «Но их цифровой след всегда говорит правду. Нужно только научиться его читать». Официально — самоубийство. Прыжок с крыши собственного офиса в центре Москвы. 13-й этаж бизнес-центра «Квантум». Неофициально. Слишком много вопросов без ответов. Зачем успешный программист, основатель перспективного стартапа по квантовым вычислениям, уничтожил все свои разработки за день до смерти? Почему стер жесткие диски так тщательно, что даже военная криминалистика не смогла восстановить данные? И главное. Почему детектив, ведущий дело, получил повышение и перевод в другой город ровно через неделю после закрытия расследования? Анна тогда пыталась копать, но каждый раз натыкалась на стену. Дело закрыто, нет оснований для возобновления, не ваша компетенция, Солдатова. Через полгода она сдалась, похоронив вопросы где-то в дальнем углу сознания, туда, где копятся незакрытые гештальты и нерасследованные преступления. Теперь эти вопросы вернулись. В виде невозможного послания. Я оставил для тебя координаты. Место, где хранится то, что я успел сохранить. Мои воспоминания, доказательства и предупреждения. Но будь осторожна, Аня. Те, кто сделал это со мной, наблюдают. Они всегда наблюдают. И они уже знают, что ты читаешь это. Анна машинально оглянулась на темное окно своей квартиры. Отражение монитора, силуэт собственной фигуры, за стеклом спящая Москва. Ничего подозрительного. Но ощущение чужого взгляда заползло под кожу, холодное и липкое. Она вернулась к экрану. Следующей строкой шла длинная последовательность символов. Ключ доступа к скрытому сегменту блокчейна. Анна узнала формат мгновенно. Это был адрес в распределенной сети хранения данных, той самой, которую Дмитрий разрабатывал перед смертью. Проект назывался «Архив. Система для вечного сохранения информации, защищенная от любых попыток удаления или изменения. Децентрализованная, зашифрованная, практически неуязвимая». Анна помнила презентацию проекта. Дмитрий был вдохновлен, почти одержим. «Представь, Аня, мир, где информация не может быть уничтожена, где правда сохраняется вечно, независимо от того, кому это выгодно или невыгодно. Это изменит все – журналистику, юриспруденцию, историю». Тогда это звучало утопично, сейчас зловеще. Проект закрыли сразу после его гибели. Все серверы конфисковали, данные уничтожили. Так утверждало следствие. Инвесторы разбежались, команда распалась. Официальная версия – технология была слишком сырой, слишком опасной, слишком легко могла быть использована преступниками. Один из детективов тогда сказал Анне, усмехнувшись: «Некоторые вещи лучше похоронить, пока они не похоронили тебя». Но если данные действительно уничтожили, откуда это сообщение? Если ты это читаешь, значит, я был прав. Они не смогли меня полностью стереть. Анна, то, что они делают с нами, это хуже смерти. Это вечная тюрьма сознания. Мы не живем, мы повторяемся. Пальцы Анны замерли над клавиатурой. Последняя фраза заставила ее сердце сжаться. Мы повторяемся. Именно эти слова Дмитрий произнес за неделю до смерти, когда они встретились в кафе напротив его офиса. Было раннее утро. Он не спал всю ночь. Темные круги под глазами, дрожащие руки, взгляд, в котором плескалась паника. «Мы повторяемся, Аня», — шептал он, сжимая кружку с остывшим кофе. «Я каждый день делаю одно и то же. Просыпаюсь в 7, принимаю душ, завтракаю овсянкой, еду в офис. Как программа в цикле. Я не помню, когда в последний раз сделал что-то непредсказуемое. Я будто не я управляю собой». Она тогда решила, что он переутомился. Бессонные ночи над проектом, дедлайны, давление инвесторов — все это ломало людей. Она посоветовала ему взять отпуск, сходить к психологу. Он кивнул, улыбнулся натянуто и сказал: «Ты права, я просто устал, все наладится». Через неделю он был мертв. Анна никогда себе не прощала, что не поверила, что не стала копать глубже, когда еще было время. Теперь эти слова смотрели на нее с экрана, из невозможного послания от мертвого человека, который утверждал, что существует в виде фрагмента сознания. Она применила стандартную процедуру проверки. Анализ лингвистических паттернов, частотность использования определенных слов, синтаксические конструкции. Ее собственная разработка – алгоритм эмоциональной форензики, который анализировал не только что написано, но и как написано. Микропаттерны выбора слов, ритм предложений, использование метафор – все это формировало уникальный цифровой отпечаток автора, подделать который было практически невозможно. Программа работала 3 минуты. Результат заставил ее похолодеть. Совпадение с текстами Дмитрия Воронина – 94,7%. Это было выше порога статистической погрешности. Это означало, что текст либо писал сам Воронин, либо кто-то с доступом к полной базе его текстов и глубоким пониманием его мышления. Но полная база его текстов была уничтожена. Следствие конфисковало все носители. Если только она не была уничтожена. Анна скопировала ключ доступа, отключила домашнюю Wi-Fi сеть, подключилась через цепочку VPN-серверов и запустила защищенное соединение через Tor. Если они действительно наблюдали, пусть попотеют, пытаясь отследить. Ввела координаты в специализированный клиент для работы с блокчейн-хранилищами. Прогресс-бар пополз по экрану мучительно медленно. Система пробивалась через уровни шифрования. Каждый требовал вычислительной мощности небольшого дата-центра. Дмитрий явно не собирался облегчать доступ кому попало. 3 минуты. 5. 7. Анна встала, прошлась по комнате. Налила воды, сделала глоток, не почувствовав вкуса. Вернулась к монитору. Прогресс 67%. В голове проносились сценарии. Что если это действительно он? Что если технология, о которой он говорил, реальна? Сохранение сознания в цифровом виде. Юридические последствия были умопомрачительными. Является ли цифровая копия человека субъектом права? Может ли она давать показания? Наследовать имущество? Нести ответственность за преступление? Российское законодательство вообще не предусматривало такой возможности. Международное право тоже. Был один прецедент в 2023 году, когда семья пыталась признать AI-чат-бот, обученный на переписках умершего родственника, юридическим продолжением личности для доступа к банковским счетам. Суд отказал, сославшись на отсутствие правовой базы. Но это был примитивный чат-бот. А если речь о полноценной копии сознания? Прогресс 89%. Анна вспомнила еще одну деталь из той последней встречи с Дмитрием. Они уже прощались. Он вставал из-за столика и вдруг обернулся. «Аня, если со мной что-то случится, не верь официальной версии. Никогда. Обещаешь?» Она тогда рассмеялась. «Ты слишком много детективов смотришь». Он не улыбнулся. «Обещаешь?» И она обещала. Прогресс 100%. Файл загружен. Анна открыла папку. Внутри 3 объекта. Первый – видеофайл. 3 минуты 47 секунд. Второй – текстовый документ, озаглавленный «Список». Третий – зашифрованный архив размером 47 гигабайт с пометкой «Только для Анны Солдатовой». Ключ – дата нашей первой встречи. Она помнила эту дату наизусть. 15 апреля 2019 года. Конференция по цифровой криминалистике в Санкт-Петербурге. Она тогда только начинала карьеру. Он был приглашенным спикером.